Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Рызунков. Вердикт лондонского суда по делу об убийстве полонием 210 Александра Литвиненко заставил участников событий 90-х годов вспомнить историю смерти Романа Цепова, умершего 24 сентября 2004 года в результате отравления. Эксперты и журналисты уже тогда отмечали сходство симптомов болезни Александра Литвиненко и Романа Цепова. А историк спецслужб Борис Володарский в эфире нашей радиостанции в 2009 году выразил уверенность в убийстве Романа Цепова радиоактивным ядом, назвав его гибель в одном ряду с убийством Анны Политковской и отравлением Александра Литвиненко. У нас в гостях журналист, генеральный директор информационного департамента «Оперативное прикрытие» Кирилл Метелев. Кирилл, в 1996 году вы стали издавать журнал «Оперативное прикрытие», журнал частных охранных предприятий, в котором публиковались аналитические статьи, посвященные криминальной ситуации в Петербурге. Чем было вызвано ваше решение издавать такой журнал?
Вы знаете, на самом деле идея вообще так или иначе освещать и криминальную, и околокриминальную ситуацию, обстановку в городе в ту пору, она возникла раньше, конечно, но она должна была созреть, потому что мало кто вообще верил в то, что это может жить, и мало кто хотел в это вкладывать деньги. Принципиально не хотелось замыкаться на какие-то криминальные крылья и когорты. Надо было найти людей, действительно желающих об этом говорить и желающих это поддерживать материально, но в то же самое время незапятнанных каких-то абсолютно уж совсем жестких вещах. Наверное, вот поэтому работа шла весь 95-й год. Ну, а потом мы спокойненько, плавно вошли. Но, как ни удивительно, у меня был еще один компаньон, он на ту пору был вторым лицом в газете «Деловой Петербург». И, кстати говоря, «Оперативное прикрытие» изначально было создано на команде из «Делового Петербурга», потому что часть журналистов ушли к нам. Так получилось. Мы искали, разговаривали, все говорили «да-да-да-да-да», но никто потом не принимал решения. И мы нашли поддержку абсолютно неожиданно для себя. Было такое охранное предприятие, было «Комком». Оно, собственно, и есть. Оно такое немножко было нестандартное, потому что его учителем были два генерала КГБ и три прапорщика КГБ. То есть как-то вот такое странное немножко слияние. Им это показалось любопытным. Не хочу сейчас просто произносить все имена, потому что будет очень много имен, и тогда я думаю, что просто там весь эфир будет из сплошных имен. Ну, я с большой благодарностью отношусь к этим людям. Кого-то уже нет в живых, кто-то сейчас еще жив, слава богу. И они нашли возможность как-то изыскать денежные средства для выпуска первого номера. Ну, и мы, соответственно, первый номер сделали. Безусловно, к тому времени были определенные наработки, было понимание, что складывается в городе, было понимание, что существуют кланы, был определенный опыт, но в силу того, что я определенное время к тому времени работал в ассоциации защиты, лично сталкивался с какими-то проблемными ситуациями. Общее понимание, как то, что делит, у кого какие принципы, кто за кем стоит и кто на кого замыкается, это общее понимание присутствовало. То есть это не было с чистого листа такое исследование, которое нужно было сначала все понять, а потом что-то делать. Нет, это уже был некий такой вот вывод, и мы уже понимали, что мы делаем.
К 1996 году криминальная ситуация в Петербурге несколько стабилизировалась. Прекратились стрелки, отстрелы конкурентов, бандитский произвол, беспредел отмороженных, как его называли. То есть времена наступили спокойные?
Они чуть-чуть затихли. И мне честно казалось, что, собственно, о чем мы? Мы уже будем писать о том, что прошло. О прошедших временах, о становлениях какого-то цивилизованного охранного бизнеса, о том, как, значит, бравые парни из числа бывших правоохранительных органов, там, да, сотрудников, или там просто сознательные граждане, или, так сказать, еще что-то, значит, они вот будут охранять мир и покой нашего, так сказать, рождающегося бизнеса, наших граждан, помогать нашей непонятной в ту пору уже, вернее, еще правоохранительной системе. Плюс тому была в самом разгаре Чечня первая. Надо учитывать этот фактор. Как бы мы ни закрывали глаза, понятно, что фактически все силовики официальные, они в нерабочее время тоже кого-нибудь крышевали, зарабатывали свою денежку, потому что государство тогда платило им очень мало, и прожить на это было невозможно. И, соответственно, они поехали воевать, и вообще все было не совсем так, чтобы было здорово. Поэтому действительно казалось, что это уже все. А все получилось не так. потому что началась третья фаза. Мне сложно сказать, с чем она была связана. Возможно, с переделом передела. Возможно, с тем, что уже государство определило какие-то свои подходы и стали делить уже средний и крупный бизнес. И никто же не занимался лидерством в середине 90-х. А вот под конец 90-х уже начались лидерские захваты. Правда, их тогда не называли еще лидерами. Брали, так сказать, периметры больших промышленных предприятий, заменяли директоров, отнимали печати и так далее. Начался такой передел совсем другого характера. И мы вот в него тоже влетели. Потому что оказалось, что те люди, о которых мы так или иначе пишем, или кого мы упоминаем, или с кем мы как-то сталкивались, в большинстве своем стали вовлечены во все эти схемы, в силу того, что кто-то кого-то охранял, кто-то кого-то опекал, кто-то уже вроде отошел отдел, мы его опять туда втянули. Нам было хорошо в 90-е работать. У нас было много источников, я хочу сказать честно. Это было такое благоприятное время. В конце концов, мы смогли под знамя оперативного прикрытия привлечь, я считаю, самые авторитетные охранные предприятия в городе. И они использовали нас не просто как некий свой ресурс. У нас была некая переговорная площадка, где люди, которые имели спорные проблемные взаимоотношения, могли спокойно прийти попить чаю. Было то место, куда могли прийти, скажем так, противники. Это было хорошо. Я считаю, что в том числе достаточно много конфликтов мы смогли погасить мирным путем, не будучи там правоохранителями, а будучи журналистами. Это здорово.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Лизунков. Сегодня у нас в гостях журналист, генеральный директор информационного департамента «Оперативное прикрытие» Кирилл Метелев. Кирилл, а как на вашем горизонте появилась фигура Романа Цепова?
Наверное, это был февраль 96-го года или начало марта. Мои партнеры, наверное, так их надо следовало назвать, да, в этом конгломерате, который вот назывался «Оперативным прикрытием», как информационная структура, они мне сказали: хочешь, мы тебя познакомим с одним человеком, но с ним невозможно общаться. Ну, вот есть такой товарищ один, он такой своеобразный, значит, у него там все в порядке. И как раз я о нем слышал, что там, да, чего-то там с чеченцами там проблема была, по Апраксину двору, по-моему, делили что-то там, по-моему, автозапчасти. Еще что-то было там. Ну, мало ли что у кого было, где, что и как. Ну, мне дали телефон, я позвонил. Там откликнулся человек такого странного склада характера, как я понял, потому что он говорил: да, да, слушаю. Это было немножко напускное, это был немножко театр, это было немножко флёр такой чуть-чуть. И человек сказал: ну, ладно, типа, давай подъезжай. Тут пообщаемся, чё как. Я пришел, бог ты мой, какой-то двор проходной, не пойми что, грязюка, ни то, ни сё. Но иномарки, конечно, которые стояли у подъезда, меня немножко поразили. На ту пору были так, очень даже. Вход в подъезд в жилой, куда-то в полуподвал, какие-то там, не знаю, шлюзы с заваленными какими-то там покрышками. Ну, в общем, абсолютно не тянет на какое-то авторитетное серьезное охранное предприятие. Такое ощущение, что это какой-то междусобойчик такой. Собрались там три отставных там полковника каких-нибудь, да, решили там какую-нибудь лавку охранять. Кабинетик крохотный. Человек такой непонятный. Там не касаясь сажень в плечах, очки на носу. Ну, хорошо, Роман, Роман. Но на удивление как-то мы пообщались минут 15. Что-то нам так стало легко общаться. Я не знаю, что это, почему это. Ну, у нас завязался просто контакт. И вот, собственно говоря, это и было началом. Общались мы плотно, общались мы часто. Я очень рад тому, что у нас никогда не возникали какие-то очень серьезные деловые отношения. У нас их не было. И я оценил именно возможность общения. Наверное, сегодня не было бы в Петербурге ни Фонтанки, ни Ажура бы, ничего. Потому что, честно говоря, в 97-м году, когда реклама «Шанс» решила, что им это все дело не надо, нынешние руководители «Ажура» приходили ко мне, и мы вели переговоры о том, чтобы они влились в нашу структуру, в оперативное прикрытие. Но, к сожалению, аппетиты были у ребят столь высоки, что, в общем, их было не потянуть, и потом они нашли другие всякие разные возможности. Я понимаю, что возможности они нашли, но временно. Но в какую-то пору там Андрей Константинов попросил меня, говорит: познакомь меня с Романом Цеповым. Я их познакомил. Это фактически через какое-то время стало спасением для «Ажура», потому что это стало источником финансовых вливаний. то, что, собственно, их и подняло. А на ту пору, ну да, вот мы общались, я говорю, у нас не было финансовых отношений, он мог мне позвонить, когда хотел, я мог ему тоже позвонить, когда хотел, мы могли встречаться в офисе у него, могли где-нибудь вообще ехать там шашлыки жарить, да, я мог приехать к нему домой. Я в ту пору был без машины, и если мы куда-то ехали откуда-то, да, там, допустим, говорю, ой, давайте я до дома довезу. Да ладно, а что я сейчас вот сяду, да доеду? Не, я тебя довезу. И, ну, как-то у нас такие отношения завязались, и они были в этом отношении правильные, наверное.
Кирилл, Роман Цепов был одной из самых влиятельных фигур в то время в Петербурге. Сотрудники его агентства «Балтик Экскорт» охраняли Анатолия Собчака и Владимира Путина. У него были дела с Виктором Золотовым, Игорем Сечиным и другими высокопоставленными чиновниками. Накануне своей смерти он занимался, например, улаживанием конфликта с ЮКОСом. Вы с самого начала вашего знакомства с Романом чувствовали его влияние на действующую власть в Петербурге?
Да я это знал, почему чувствовал. Слушайте, ну, во-первых, ему звонили. Можно сыграть что угодно, но невозможно сыграть череду телефонных звонков. Люди звонили самые разные, и не будем сейчас называть их имена. И это было периодически при мне. Мы также вот, сидели, пили чай, и раздавались звонки, раздавались разговоры различные и так далее. Ну, кое-что я знал о перемещениях Романа, и тогда, и чуть позже, когда у нас поменялась немножко власть в Кремле. Поэтому для меня это не было каким-то откровением. Пару раз, скажу честно, он просто нам на очень хорошем варианте помогал. Тоже, в общем, на безвозмездных основах. Когда на нас оказалось давление, достаточно было там каких-то его звонков или там встреч для того, чтобы это разруливалось нормально, благополучно для нас. Я абсолютно спокойно к этому относился. Для меня он не был каким-то человеком из другого мира, у которого там корона на голове, еще что-то. Нет. Ну, какая разница? Но кто-то с кем-то как-то общается.
Одно интервью, которое Роман Цепов дал вам в 2003 году, многими рассматривается как смертный приговор, который он подписал сам себе. В этом интервью для журнала «Город» он рассказывает о том, что познакомился с Владимиром Путиным еще в 1994 году. Вице-мэру Путину, цитирую Романа Цепова, по статусу государственной охраны не полагалось, хотя он курировал вопрос приватизации Балтийского морского пароходства, где только что было совершено убийство руководителя. Мэйер заключил с «Балтик Экскортом» официальный договор. Я выделил охранников, которые были способны обеспечить личную безопасность этого человека. А насчет коммерческой связи между нами – полный бред. Что скажете, Кирилл?
Все интервью с Романом, фактически, они сделаны мной. Он был человеком очень закрытым, не хотел общаться с журналистами и принципиально никому не давал интервью. Да, периодически я ему звонил, говорю, Ром, давай поговорим. И, вероятно, это какая-то ниточка доверия была просто, когда действительно мы могли беседовать. У меня, кстати, был очень серьезный конфликт с ним. Мы на полгода с ним поругались крепко. Это было связано с одним из интервью, как раз там, где говорилось о том, что пока он охранял Путина, на Владимира Владимировича Путина не было покушений. Там было такое интервью. Сначала об этом просили немцы, и мы делали с ним интервью для немцев, я приводил. Но это было опять-таки так, что я сидел рядышком, и тогда вот это вот происходило, вся беседа. А это интервью меня в ту пору очень активно просил журнал «Город» сделать интервью с Романом, потому что они пытались, и у них не получалось. А на ту пору уже, так сказать, Путин был президентом, и надо было, естественно, вполне, может быть, взять бы такого человека, который его охранял интервью, а человек был недосягаем. Это, по-моему, был уже 2002, что ли, год. И я его долго убеждал. И он сказал, ты знаешь, ну ладно, ты меня уболтал. Давай, хорошо. Но при одном условии. Значит, мы с тобой сейчас сделаем все это дело. Но скажи ребятам, что публиковать это можно будет только тогда, когда я подтвержу. Потому что есть моменты, которые, возможно, мне требуется с точки зрения безопасности согласовать. Что возможно, что невозможно сейчас говорить как, что, к чему. Я прекрасно понимал, что, наверное, это уже вопросы такого государственного характера. Какие-то вещи действительно должны вылежаться, какие-то уместно говорить в конкретное время, какое-то, может, и через месяц не помрет. У нас была такая беседа хорошая, откровенная, большая, значит, все ударили по рукам. Я потом позвонил, или мне звонили из города, говорили о том, что ну что, как, ну все нормально, все хорошо. А согласовано интервью? Я говорю, ну да, согласовано, но есть некое условие. Ну, раз согласовано, а может, мы можем получить интервью? Я говорю, ну, можете, ну просто вы тогда уж не ставьте его, да, чтобы меня не подводить. Поставили, мне позвонил для жены Роман, звонил из Москвы, вот, кричал, что, мол, сколько тебе заплатили? Зачем? Что ты делаешь-то? Неужели тебе вот это дороже, чем наши отношения? Она сказала: Ром, но ты знаешь, для меня тоже неожиданность, потому что я же сказал ребятам, что все, вот, пожалуйста, я вам передал текст, потерпите чуть-чуть, да, я дождусь звоночка, и нужно будет ставить. Ну, так получилось. Он очень крепко на меня обиделся, потом приезжал ко мне парламентер от него, из больших госчиновников, его уже нету в живых. Он говорил: зачем ты это сделал? Ну, а что? Ну, вот действительно, ну, вот дурак, значит. Значит, надо было держать этот текст у себя, а не передавать. Но я посчитал, что, наверное, вот мы обо всем договорились.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Лизунков. Сегодня у нас в гостях журналист, генеральный директор информационного департамента «Оперативное прикрытие» Кирилл Метелев. Кирилл, получается так, что никакое интервью, данное когда-либо Романом Цеповым, не могло и не содержало какой-либо информации, которая могла бы повести к заказному убийству. Так, по вашему мнению?
Если посмотреть первое интервью 96-го года, где уже говорится о том, что он крышует бизнес отцов города, а в ту пору отцами города были абсолютно четкие люди, и он там, в общем, не скрывая, говорил, что вот да, так, неважно, у меня есть отношения, да, какая разница. То есть я-то считаю, что вот то самое первое интервью, когда мы с ним познакомились, оно гораздо больше весит. Потому что вот это, по сравнению с тем, уже было таким просто вот вишенкой на тортик. Это не могло быть причиной его устранения 100%. Дело в том, что мы с ним виделись же незадолго до его гибели. В конце августа 2004 года я ему позвонил, что-то не дозвонился. Позвонил в начале сентября. Молчок. Молчок, молчок, молчок. Я уже не понял, потому что как-то Роман обычно тем не славился, что он пропадал куда-то. Если он куда-то и что-то там, ну, всегда кто-то был на телефоне, мог ответить кто-то из его сотрудников, попросить перезвонить, а тут вообще молчок. И я сейчас точно не помню, какое это было число. По-моему, 4 или 5 сентября я до него дозвонился. И он такой очень усталый был, он говорит: ну, давай, приезжай ко мне. Я говорю: Ром, ну, что за ерунда? Я к нему приехал, говорю: слушай, ну, тут вот сейчас еще там телевидение хочет тебя подснять, они делают вот фильм о ВУЗе. Он говорит: я не хочу сниматься, вот давай, вот у меня есть друзья по группе, одногруппники, вот по курсу, вот давай вот куда-нибудь, да, я не хочу ничего. Хотя, в общем, мне удалось его уговорить, это было последнее, по-моему, его видеообращение, как небольшое такое. Оно никуда не попало, оно осталось нарезкой в ВУЗе и так далее на фильме. Я говорю: а чего ты так плохо выглядишь? Он серый сидит такой, просто серый. Чего ты так плохо выглядишь? Он говорит: да я устал очень. Я говорю: да ладно, что ты? Он говорит: да я же из Беслана. Я говорю: что ты в Беслане-то делал? Он говорит: ну, ты же знаешь, что там было. Я говорю: ну, я знаю, что там было просто, а ты-то что там делаешь? Он говорит: ну, меня позвали, чтобы я туда же приехал, я там тоже занимался определенными вопросами. У нас есть глава государства, который позвал. Поэтому, и он приехал оттуда, соответственно, и он действительно был в плохом состоянии. И он мне только там сказал: слушай, вот мне надо анализ ситуации по Петербургу, что у тебя есть из анализа, потому что нам нужно посмотреть, чтобы здесь ничего подобного не было. Я ему говорю: Ром, ну, давай так, у меня есть наработки на эту тему, потому что я каждый день все-таки занимаюсь анализом всяких разных угроз, и террористических в том числе. Много источников информации, определенная агентура есть, да, и так далее, в диаспорах. Я говорю: давай я поспрашаю, может, что узнаю, может, кто из чужаков здесь ходит, бродит, может, еще что. Он говорит: ну, ты поузнавай, ладно. Я говорю: ну, хорошо, ладно. Я говорю: а когда тебе это надо? Он говорит: да слушай, ну, лучше поскорее, ты же понимаешь, да? То есть ситуация такая, что еще одна школа, особенно где-нибудь здесь, ну, абсолютно никому не интересно. Я говорю: хорошо, окей. Ну, какое-то время у меня ушло, я там с одним повстречался, с другим повстречался, да, поузнавал, вроде все спокойно, ничего там особого не предполагается, все вроде тихо. И я ему звоню, говорю: слушай, давай повидаемся. Он говорит: а ты можешь это написать? Я говорю: ну, могу, что там, на одном листочке. Ну, напиши мне, пожалуйста. Я говорю: и как передать? Завези в офис. Я говорю: так давай мы с тобой повидаемся, что-то я не знаю. Он говорит: ну, я себя плохо чувствую, я тут в больничку лег. Ну, хорошо, ладно. Привез, отдал. Позвонил ему еще разочек, там, говорю, через какое-то время. Ну, как ты? Он говорит: да мне что-то совсем худо. А это уже было середина сентября. Я говорю: ну, ты поправляйся, потому что ты там свалился-то уж совсем. Ты что, Роман Игоревич? Да не, нормально все, ладно, выкрепуйся. И потом через несколько дней бамс, и все.
Вы знаете, что существует много версий убийства Романа Цепова. Какой версии склоняетесь вы?
Дело в том, что никакое интервью, даже самое откровенное, не могло бы быть причиной вот такого скорого ухода. Тем более с учетом того, с кем и как он летал в Беслан. И фактически незадолго до того, как его не стало, да, по большому счету, продолжал общаться. Мне кажется, там другая абсолютная история. Там было много версий выдвигалось. И, наверное, чтобы их озвучивать, сейчас не хватит ни одного эфира. С какими-то может из них соглашаться, с какими-то не соглашаться. Вообще, надо сказать, что, к сожалению, он вступил на тот путь в какой-то момент, который хорошим не заканчивается. И несмотря на то, что ему там посмертно присвоили звание генерал-майора, несмотря на все остальное, было понятно, что это очень опасный путь. Почему? Потому что фактически он стал человеком для решения проблемных задач. Хотел он этого или не хотел он этого. Так же получается иногда, да, мы же не выбираем для себя судьбу. Но он оказался постоянно на стыке каких-то больших, крупных конфликтов, где каждый из участников обладал определенными возможностями, и любой, кому он наступал на хвост, мог, в общем, заплатить, организовать, быть заинтересованным в устранении. А насколько я знаю из разговоров, у него на тот год было немало разных пересечений, в том числе и с олигархами нашими, с кем-то из нынешних, с кем-то из уже не нынешних, по разным вопросам. И каждый из них мог к этому приложить руку. А вот кто его устранил, зачем это было нужно, кто конкретный? Вот сейчас то, что я скажу, на самом деле это будет, наверное, вызвать некоторое удивление, потому что я впервые об этом говорю вот открыто. Не так давно мне довелось общаться, у меня даже есть диктофонная запись, с человеком, который может быть причастен ко всей этой истории, к его устранению. То есть у меня на диктофоне есть абсолютно четко изложено, куда ездили, что брали, кому приходили, где добывали препарат, в каком виде он присутствовал, кому вручали для устранения и так далее. Я не знаю, насколько это соответствует действительности, я это еще не проверял. Вообще плохо понимаю, как это проверить. Потому что уголовное дело закрыто, приостановлено. А невзирая на то, что мы общаемся до сих пор, вот буквально вчера был у родителей Романа, да, дома, мы очень хорошо общаемся с его семьей, но родителям не дали возможности ознакомиться с этим уголовным делом, и все попытки найти его, даже где он находится, они оказались безуспешны, потому что все запросы приводят к тому, что то ли он находится в Москве, то ли в Петербурге, то ли еще где-то, в общем, его не найти. Поэтому я плохо понимаю, как можно проверить информацию, которая у меня есть на диктофоне, хотя там все конкретные фамилии, имена. Вот это сосредоточение в одном человеке знаний о многих проблемных ситуациях и непосредственно его участие во многих проблемных ситуациях, оно рано или поздно, к сожалению, должно было привести к такому итогу. Вот и все.
Понятно, что вы пока не можете рассказать о содержании записи и тем более представить ее нам, но можете ответить на один вопрос. Это было политическое убийство?
У нас же так сплетено все. Политика и экономика, да, особенно в нашей стране, это так все сложно. Они же неотделимы. Поэтому сказать, что это чистая политика. Вот Немцов это чистая политика, допустим, да? Вне зависимости от того, чьими руками и как. Это чистая политика. Там вряд ли какие-то, хотя и есть у нее за ним там всякие разные проблемные тоже истории и в экономике, но это не оттуда. Да, Политковская это чистая политика. А Цепов, ну, там все в куче. Да, потому что там политика завязана на такую экономику, и такая экономика завязана на такую политику, что сказать, нет, он не устроил кого-то там из вождей, условно. Или наоборот, нет, он стал вот костью поперёк горла какому-то отдельно взятому олигарху. Да я не знаю. У нас же сращивание настолько произошло, что порой не поймешь, кто где и как.
Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня у нас в гостях о легендарной фигуре Петербурга 90-х Романе Цепове вспоминал журналист, генеральный директор информационного департамента «Оперативное прикрытие» Кирилл Метелев. Вел программу Виктор Рязунков, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.
Значит для вас свободная Россия?
Мне кажется, свободная Россия для меня – это когда жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Для меня свободная Россия, когда есть свобода слова, бесцензурная Россия.
В первую очередь, это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, в свободной России должна быть хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Когда можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить тоже себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке.